царствование Соломона, мудрость юного царя, его величие и могущество, построение и освящение храма. Соломон вступил на престол не более как 18-летним юношей. От отца своего он наследовал огромное государство, простиравшееся от реки Египетской до великой реки Ефрата. Для управления таким государством, в котором притом было много различных завоеванных племен, готовых при каждом удобном случае восстать против завоевателя, требовался обширный ум и испытанная мудрость. Юный царь от природы был одарен светлым умом и проницательностью, и, понимая трудность предстоявшей ему задачи, позаботился прежде всего водворить необходимый мир вокруг самого престола, чтобы всецело отдаться потом управлению государством. Это было тем необходимее, что, несмотря на окончательное провозглашение Соломона царем, во дворце продолжали существовать сторонники Адонии, к которым принадлежали даже такие лица, как великий священник Авиафар и военачальник Иоав. Нужно было сломить и уничтожить эту партию. И когда Адония однажды косвенно заявил свое притязание на престол, просьбой о позволении ему жениться на последней наложнице Давида, Ависаге, то Соломон воспользовался этим случаем, чтобы окончательно устранить опасность посягательств на его престол. Адония был предан смерти, Авиафар удален от священства Господня. Опасный интриган Иоав также лишен был жизни, несмотря на то, что он искал убежище в Скинии. Той же участи подвергся и Семей, который, хотя и прощен был Давидом за свое злобное издевательство и злословие над ним, но при этом обнаружил такую ненависть к Давиду, что его невозможно было терпеть при себе юному царю. После этого Соломон до позднейших лет своего царствования наслаждался глубоким миром, который составляет отличительную черту его царствования. Как могущественный государь, он легко приобретал дружбу соседних государей, и египетский фараон даже выдал за него свою дочь, с рукой которой Соломон получил приданное важный город Газер, командовавший равниной Филистимской, этой большой дорогой между Египтом и Месопотамией. Как для израильтян, так и для окружающих их народов, этот союз красноречиво свидетельствовал о том высоком положении и политическом значении, которого достиг избранный народ. Невольно рисуется поразительная противоположность теперешнего его состояния с тем, в каком он находился, будучи презренным рабом гордых фараонов. Так чудесно исполнил Бог все свои великие обетования. Вместе с государственным наследством Соломон получил от Давида и богатое духовное наследство, его преданность религии отцов. И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего. Для изъявления благодарности за доброе начало своего царствования, юный царь отправился в Гаваон, где находился главный жертвенник, и там принес богатую жертву в 1000 всесожжений. И жертва была благоугодна Богу. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночи и сказал Богу: «Проси, что дать тебе». Вопрос этот был испытанием для Соломона. И он ответил на него, как должно было ответить юному царю, призванному к управлению великим народом. «Господи Боже мой», — отвечал Соломон, — «ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего, но я отрок малый, не зная ни моего выхода, ни входа. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И богоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: «За то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе души врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». От радостного волнения юный царь проснулся и увидел, что это было лишь сновидение. Но сновидение глубоко знаменательное, возродившее всю его духовную жизнь. Чудесно дарованную ему мудрость он скоро доказал знаменитым решением о спорном ребенке между двумя матерями, и еще более своим мудрым управлением, благодаря которому его государство сделалось по своему благоустройству образцом для всех окружающих правителей. Свой двор Соломон устроил с пышным великолепием. Он окружен был приближенными сановниками, составлявшими как бы его государственный совет, из которых каждый заведовал вверенной ему частью управления. Так, кроме деяписателя, священников и писцев, при дворе были военачальник Ванея, друг царя Завув, начальник над представниками Азария, начальник над домом царским Ахисар и начальник над податями Адонирам. Все государство в административном отношении разделено было на 12 округов, которыми управляли 12 представников, из которых каждый должен был доставлять продовольствие царскому двору на один месяц. Но кроме этого ему отовсюду присылались дары и подати от всех покоренных царств и народов на огромном пространстве, от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Продовольствие Соломона на каждый день составляли 30 коров муки пшеничной и 60 коров прочей муки, 10 волов откормленных и 20 волов с пастбищем, и 100 овец, кроме оленей, серн и сайгаков и откормленных птиц. Для охранения внешнего и внутреннего мира Соломон содержал сильное войско, которое он увеличил конницей и колесницами. У него было 1400 колесниц и 12 тысяч всадников. Кони и колесницы вывозились из Египта, который славился ими. Каждая колесница стоила 600 сиклей серебра, и каждая лошадь 150 сиклей серебра. Благодаря миру с соседними государствами начала быстро развиваться торговля, которая еще больше содействовала обогащению как двора Соломонова, так и всего народа. В Иерусалиме скоплялось так много драгоценных металлов, что серебро и золото сделались как бы равноценными простому камню. Свозилось так много кедров ливанских для построек, что они стали равноценными сикеморам, простому строевому лесу в Палестине. Население вследствие этого быстро увеличивалось, наслаждаясь довольством и благоденствием. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и смоковницей своей от Даны до Версавии во все дни Соломона. Сам Соломон отличался не только царственным великолепием, но и царственно красивой внешностью и особенно царственной мудростью, изумлявшей современников. Священный историк изощряется в приискании достаточных слов для изображения этой мудрости. «И дал Бог Соломону, — говорит он, — мудрости весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, и имя его было во славе у всех окрестных народов. От своего отца он наследовал дар поэтического вдохновения, который вместе с его личной мудростью проявился в том, что он изрек 3000 притчи и 1005 песни. Вместе с тем его любознательный ум отдался исследованию природы так, что и в области естествознания он поражал современников обширностью и глубиной своих познаний. И говорил он о деревах от кедра, что в Ливане, да и сопа, вырастающего из стены, говорил о животных и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. То есть одним словом по всем отделам естествознания. Сочетание таких необычайных дарований и обширных познаний в юноше-царе естественно делал его чудом своего века. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его. Благоустроив внутренние дела государственного управления, Соломон не замедлил приступить к исполнению главного совещания своего отца Давида, именно к построению дома имени Господа, Бога своего. Обстоятельства благоприятствовали началу предприятия. Старый друг Давида, Хирам, царь Тирский, перенес свою дружбу и на его сына, и, услышав о восшествии его на престол, отправил к нему посольство с поздравлением и заявлением дружбы. Соломон воспользовался этим случаем и через ответное посольство Хирам просил его о содействии в построении храма. Хирам вновь ответил Соломону письмом, в котором охотно предлагал ему всякое содействие. Между ними состоялось соглашение, по которому Хирам обязывался доставлять кедровые брусья с Ливана, а Соломон должен был ежегодно поставлять во дворец Хирама условленное количество хлеба и оливкового масла, именно 20 тысяч коров пшеницы, 20 коров масла. Заготовлявшийся на Ливане строевой лес сплавлялся финикиянами морем до Яффы, откуда Соломон перевозил его в Иерусалим. Рабочие для этих работ набирались из подвластных иноплеменников, живших в различных частях страны. Их собрано было 153 600 человек. 70 тысяч из них употреблялись для перевозки брусьев, 80 тысяч для рубки леса на Ливане и 3600 в качестве надзирателя. Кроме того, чтобы сделать храм вполне национальным предприятием и созданием, Соломон обложил повинностью весь израильский народ, который должен был поставить 30 тысяч рабочих для работы на Ливане, куда он и посылал их по 10 тысяч в месяц попеременно. Так что один месяц они работали на Ливане, а два месяца оставались у себя дома. Кроме рубки леса, они должны были тесать огромные камни под фундамент храма, для которого искусственно обделана была и сама гора Мориа, назначенная Давидом для возведения храма. Кроме рабочих и материала, Хирам снабдил Соломона и главным архитектором, своим соименником Хирамом. Он был сын одной вдовы из колена Данова. Отец его был тирский художник, от которого он и наследовал многосторонний художественный талант и мог исполнять все дорогие изящные работы, необходимые для храма. Как главный архитектор и художник он стал во главе многих других художников, собранных самим Соломоном. Наконец, приступлено было к построению. Это было в 480 году от исхода израильтян из Египта, в 4-й год царствования Соломона, во второй день месяца Зив, 2-го месяца церковного года, апрель-май. Все подготовительные работы были настолько закончены, что само возведение здания происходило в полнейшей тишине, без звука молота, и закончено было в 7,5 лет, в 8-м месяце Буля, 11-го года царствования Соломона. Вся площадь, обнесенная стенами дворов храма, занимала около 600 квадратных футов. Само святилище было небольших размеров, так как назначалось только для священнодействующих, а для народа предназначались обширные дворы. В общем, план храма был похож на план скинии, от которой он отличался только несколькими пристройками к святилищу, предназначавшимися для помещений священников и других служителей храма, а также сокровищницы и вообще необходимых служб. По своим размерам самый храм был как раз вдвое больше скинии, имел в длину 80 локтей, в ширину 40 локтей. Скиния имела 40 на 20, и высота его была 30 локтей, скиния имела 15 локтей высоты. Храм состоял из трех частей – притвора, святилища и святаго святых. Притвор занимал 10 локтей всего помещения храма и украшен был двумя великолепными бронзовыми колоннами – Иохин и Боаз, в 18 локтей высоты каждая, кроме особых копителей, украшенных дорогой резьбой, представлявшей венцы наподобие лилии с гранатовыми яблоками на цепочках. Святилище, или среднее помещение, имело 40 локтей в длину и 20 в ширину, в скинии на 20 на 10 локтей. И святое святых представляло кубическое помещение в 20 локтей в длину, ширину и высоту, в скинии 10 локтей во всех трех измерениях. Вся внутренность храма была богато украшена дорогой резьбой и золотом. Над ковчегом завета, поставленным во святом святых, были поставлены два херувима резной работы, покрытой золотом. Своими внутренними крыльями они соприкасались между собой над ковчегом, а внешними касались стен храма. В святилище, кроме кедрового и покрытого золотом жертвенника кадильного, поставлено было 7 золотых светильников на месте одного в скинии. И стол хлебов предложения был заменен 10 золотыми столами, на которых, кроме хлебов предложения, помещались и все золотые сосуды, необходимые при богослужении. Храм был окружен двумя обширными дворами, обнесенными стенами. Двор внешний назначен был для народа, а двор внутренний – для священников. На последнем находился огромный медный жертвенник, к которому нужно было подниматься по ступеням лестницы, перемежавшейся тремя площадками. Тут же перед притвором было медное море, то есть огромный медный умывальник, названный так по обширности своего объема, имевшего 5 локтей высоты, 10 в диаметре и 30 в окружности. Он стоял на 12 медных валах, которые по три были обращены к четырем странам света, и имел изящный вид шестилистной лилии. Рядом с ним находилось 10 меньших умывальников для омовения жертв. В общем, храм представлял собой великолепное по богатству материалов и изяществу работы и украшений здание, высевшееся на самой вершине горы Мориа. Вход с него был с востока и ввел вверх по склону горы сначала во двор внешний, оттуда на несколько ступеней выше во двор внутренний, от которого также на несколько ступеней выше стоял уже притвор храма. Отдельные части храма разделялись между собой деревянными перегородками, покрытыми золотом. В святилище вели двойные врата изящной работы, а врата во святое святых закрывались еще завесой из драгоценнейших тканей с изображением херувима. Благодаря такому плану построения храма на горе, он, несмотря на свои сравнительно небольшие размеры, был весьма величественен. А изумительное богатство украшений и самая ценность материалов поистине делали его славой и украшением пред всеми землями, как и желал Давид в своем предсмертном завещании. По окончании построения храма было совершено его торжественное освящение. Временем для него был избран самый радостный праздник Кущи в 7 месяце Тисри, сентябрь-октябрь, священного года. Покончив все свои полевые работы, собрав виноград, народ собрался в Иерусалим со всех концов обширного государства Соломонова. Явились представители всех колен народа и все колено Левиина в своем полном составе. Вокруг великого жертвенника во внутреннем дворе рядами расставились священники для жертвоприношения, и рядом с ними левиты-певцы в вессонных одеяниях с кимвалами, псалтирями и цитрами, и 120 священников с трубами. Сам Соломон занимал возвышенное место, дававшее ему возможность видеть весь обряд освящения. Священнодействие началось с торжественного поднятия и перенесения Ковчега Завета. Когда левиты с ковчегом приблизились к вратам притвора, многочисленный хор певцов грянул последние стихи 23-го псалма. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь в двери вечные, и войдет царь славы». Часть хора спрашивала, кто сей царь славы, и весь хор опять отвечал, «Господь сил, он есть царь славы». Ковчег Завета был поставлен в святом святых, под сенью крыл херувимов. В этот момент все огласилось звуками торжества, и были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и словословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господень наполнила дом Божий. Тогда царь поднялся со своего возвышения и благословил народ. Рассказав историю построения храма, он опустился на колено и, воздев руки к небу, произнес великую посвятительную молитву, в которой просил о благоволении и милости Божией в будущих судьбах Израиля. «Господи Божий Израилев», — молился Соломон, — «если небо и небеса не вмещают тебя, тем менее храм сей, который построил я, но призри на молитву раба твоего и на прошение его, да будут очи твои отверсты и уши твои внимательны к молитве на месте сем. Священники твои, Господи, да облекутся во спасение, и преподобные твои да насладятся благами. Господи Боже мой, не отврати лица твоего, помяни милость к Давиду рабу твоему». Во время молитвы облако становилось все ярче и светлее, и в знак особенного благоволения сошел огонь с неба и поглотил всесожжение и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И все сыны Израилевы пали лицем на землю и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Последовавшее затем празднество продолжалось 2 недели, вдвое против обычного праздника кущей. И за это время было принесено в жертву 22 тысячи волов и 120 тысяч овец, причем как царь, так и весь народ соперничали щедростью и приношением. По окончании празднества Соломон отпустил народ, и все благословляли царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселяясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю.